Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Наш сегодняшний гость – Сергей Александрович Голубок, адвокат из Санкт-Петербурга. Приветствую вас, Сергей!
Добрый день, Саймон! Добрый день, Сергей!
Очень приятно. Как вы стали адвокатом, Сергей? И что вас привлекло именно к вопросам прав человека?
Ну, я хотел бы начать со второго вопроса из этих двух. Я считаю, что любой адвокат, как и любой практикующий юрист, занимается правами человека. Сложно представить спор судебный, да и не только спор судебный, например, подготовку завещания, подготовку контракта, где бы речь не шла о правах, как в узком смысле там, каких-то предусмотренных законом правах, так и в широком смысле конституционных прав или прав, вытекающих из естественного права или из международных договоров. Мне кажется, что не совсем правильно выделять группу правозащитных адвокатов только потому, что это адвокаты, например, больше сотрудничающие с правозащитными организациями, и поэтому они правозащитные адвокаты. Да? В моем понимании, адвокат должен быть правозащитником просто в силу своей работы. И выделение здесь какой-то особой группы, оно чаще всего просто связано с тем, что люди более известны в каких-то определенных кругах, да, в силу истории, в силу биографии. Я не вижу вот необходимости выделять это. А если говорить о том, как я стал адвокатом, главное, чем адвокат отличается и в Англии, и во Франции, скажем, и в России от всех остальных юристов, в том, что адвокат не имеет начальства. Адвокат – это тот, кто приглашается для оказания юридической помощи. Кстати, в этом латинские корни этого слова. Адвокат – тот, кто приглашается, к адвокату обращаются за помощью. Поэтому у адвоката нет начальства, у адвоката есть клиенты. Вот я начинал свою юридическую работу как человек, у которого было начальство. Я работал в Совете Европы 3 года, в секретариате Европейского суда по правам человека, где есть очень жесткая иерархия. Я работал некоторое время в Лондоне, в одной из международных правозащитных организаций. И мы занимались вопросами пыток по всему миру. Это был очень интересный опыт посмотреть на такие страны, как Шри-Ланка, Перу, африканские страны, какие там проблемы. Потому что все почему-то считают, что их правовые проблемы уникальны. Но чаще всего вот такая точка зрения об уникальности правовых проблем той или иной страны связана просто с незнанием ситуации в других странах. Для меня это был интересный опыт посмотреть, что происходит в других странах. И вот поработав, я понял, что я не хочу, чтобы у меня было начальство. И я ушел в адвокатуру, это было 10 лет тому назад, в 2011 году. И с тех пор я практикую, очень доволен этим. Считаю, что в практике я смог реализовать, во всяком случае, профессиональные свои амбиции точно. И это очень интересно, что моя профессия позволяет это делать. Я считаю, что адвокат – это свободный художник. Это творец и по определению правозащитник.
Очень интересно, Сергей. Вы работали в Великобритании, в Страсбурге, и вы тоже интересовались Шри-Ланкой, другими странами, в том числе и работаете в России. А для вас насколько наглядна вот разница между страной, где вроде бы есть верховенство права, и страной, где этого нет?
Да, это действительно такой очень, очень сложный вопрос. И разница есть. Прежде всего, разница есть в том, что в странах, где верховенство права существует, власть, прежде всего исполнительная власть, ограничена. И ее произвол не носит безграничный характер. В этом принципиальная задача верховенства права. Это в Англии существует уже 806 лет с момента принятия Великой Хартии Вольностей во время царствования короля Джона, в русском языке обычного переводят как Иоанна Безземельного. Идея Великой Хартии Вольностей, которая, кстати, частично до сих пор является частью английского действующего права, это ограничение произвола в той ситуации суверена, в нынешней ситуации правительства, исполнительной власти. И это очень хорошо видно где, в каких странах существуют ограничения исполнительной власти, а в каких нет. Другое дело, что в странах, где верховенства права нет, тем не менее, есть пространство или нет этого пространства. В России, мне кажется, это пространство есть, например, в Китае уже нет. Для работы юристов. Даже в отсутствии верховенства права, тем не менее, существуют определенные правовые механизмы, которые можно использовать для того, чтобы постараться защитить права своего клиента. Но ситуация России, я бы сказал, что она такая переходная. С одной стороны, работать можно, пространство есть. С другой стороны, конечно, говорить о существовании правовой системы, в которой верховенство права было бы основополагающим элементом, я думаю, что не приходится. И как бы мой тезис такой несколько спорный заключается в том, что и не приходилось раньше. То есть ситуация, которая была сразу после развала Советского Союза, это были скорее надежды на изменения, чем действительно произошедшие изменения. Советская тайная полиция не была ликвидирована. Советское наследие в судах, в пенитенциарной системе, в уголовной юстиции в целом не было изжито. Ему не дана была обществом оценка. Более того, оно продолжает существовать как действующее в современной российской правовой системе. Российские тюрьмы не сильно отличаются сейчас от того, что было во времена Солженицына. В том, как работают, скажем, низовые суды, районные суды, областные суды, разбирая уголовные дела, рассматривая уголовные дела, вот в этом механизме их работы мало что на самом деле изменилось. Ну, вместо печатных машинок стали использовать компьютеры. Знаете, у компьютеров есть свой минус, потому что, когда ты печатаешь на печатной машинке и переписываешь из обвинительного заключения в приговор текст, то приходится его хотя бы прочитать самому. А в компьютере за счет текстовых процессоров можно, как говорите, не читать этот текст даже тому, кто его формально пишет. Что приводит к неоднократно уже изученным случаем, когда текст, включая неправильно расставленные запятые, перекочевывал из обвинительного заключения в приговор суда. Ну и так далее.
Сергей, у меня вот такой вопрос. Когда вы говорили, да, что любой адвокат, юрист волей-неволей занимается правами человека, но, скажем, в такой системе, как в Советском Союзе, там было много юристов, но не было соблюдения прав человека.
Нет, конечно, не было соблюдения прав человека, но, например, адвокаты в Советском Союзе, особенно адвокаты, работавшие в 60-х, 70-х, 80-х годах, их имена известны. Вот я вспоминаю Юрия Марковича Шмидта, который в Ленинграде работал и защищал людей. Ссылались в том числе на Конституцию Советского Союза и на Конституции союзных республик, которые включали формально каталог прав человека. Да, эти ссылки были больше такой как бы песней адвокатской, да, который Ким песню написал, да, что это. Но тем не менее, чисто формально, одним из лозунгов советских правозащитников было соблюдать и свою конституцию. И нормативной основой для подобных аргументов была Конституция Советского Союза, Конституция РСФСР. Я бы так сказал, права человека совершенно не важно, чем они предусмотрены. Конституцией, международным договором, либо текущим законодательством, либо, вообще говоря, обычаем в целом ряде стран, например, в английском праве, определенные положения вытекают из обычного права, то есть неписанных норм, хотя, конечно, это скорее исключение, чем правило. Короче говоря, не так важно, чем, на что ссылаются юристы. Важна сама по себе доктрина того, что человеку в силу его просто субъектности, в силу его жизни на земле присущи неотъемлемые права. Я бы сказал, что это прежде всего христианская доктрина. Это прежде всего связано с признанием субъектности отдельного индивида, и этому учению ну, как минимум 2000 лет, чуть-чуть меньше. Хотя многие считают, что еще в дохристианские времена были среди греческой философии, там целый ряд взглядов на эту позицию. Человек – это не просто растворенная в природе или в обществе биомасса, а это субъект с душой, с разумом и, следовательно, с правами. Это основополагающая логика размышления о правах человека. И знаете, в чем дело, Саймон? Никто этого не пытается с этим спорить. Да, скажем, российские власти или ланкийские власти, или даже китайские власти не пытаются отрицать субъектность, например, проживающих у них на их территории представителей меньшинств тех или иных. Уйгуров в Китае, ЛГБТ в России там, или мусульман в Шри-Ланке. То есть на уровне доктринальной сама по себе логика того, что у человека в силу его просто сущности на земле есть права, она хотя бы на словах, эта логика принимается практически всеми сейчас. Я не думаю, что кто-то из там, самых кровожадных режимов на современной планете Земля будет отрицать это, да, и говорить, что у человека нет прав. Хотя на самом деле, там, скажем, 2000 лет назад, 2200 лет тому назад существовали рабы, и всеми считалось общепринятым, что у них прав нет. Или женщины, у которых прав в большинстве обществ не было там, всего лишь 100 лет тому назад. Поэтому на уровне логики, на уровне доктрины здесь все достаточно понятно. Проблемы начинаются в сфере имплементации, в сфере реализации этих положений.
Очень интересно. Просто вернемся от интересного теоретического экскурса в реальность. И вот мы и с предыдущими нашими собеседниками, да и сами между собой, Саймон и я, мы обсуждаем зачастую, насколько важна роль Европейского суда по правам человека. Вот мы слышали, что вы работали в ЕСПЧ. И сейчас вот у вас есть какие-то дела в Европейском суде по правам человека? И какое место сейчас занимает ЕСПЧ в российской правовой системе? Мы помним вот ныне обсуждаемое требование, поступившее из Европейского суда в отношении Навального и ответ Российской Федерации.
Да, да, это очень важный был момент, потому что, ну, давайте я начну с такого, скажем, более теоретического вопроса. Несмотря на те поправки, которые были внесены в Российскую Конституцию, в текст Российской Конституции, я бы сказал, что надо отличать текст Конституции от Конституции. Скажем, в Великобритании текста нет, а Конституция есть. А в Советском Союзе текст был, а Конституции не было. Вот так вот, несмотря на те поправки, которые были внесены в текст Российской Конституции в прошлом году, сохраняется положение части 4 статьи 15 Конституции, которая относится к основам конституционного строя. И может быть изменена только с изменением Конституции в целом. То есть это такой блок, первая глава Конституции, который в силу самой Конституции нельзя менять вот через поправки. Так вот, согласно части 4 статьи 15 Конституции, международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью российской правовой системы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, на основе которой действует Европейский суд по правам человека, является частью российского права в силу российской же Конституции. Существует попытка правительственных юристов обосновать, почему решение Европейского суда по правам человека по конкретным делам, в частности по обеспечительным мерам, не носит такого же статуса, какого носит непосредственно Конвенция о защите прав человека, на основе которых суд действует. Пытаются говорить о том, что конвенция, конечно, существует, да, мы ее не денонсируем. Но вот решения суда, принятые на основании этой конвенции, они как бы вторичный характер носят. Прямо в статье 15 Конституции не говорится о решениях международных судов, там говорится только о международных договорах. Поэтому решения судов, они как бы не имеют такого статуса. Это, может быть, имело бы право такая точка зрения на существование в рамках Российской Конституции, но она неправильна с точки зрения Европейской конвенции, так как Европейская конвенция, статья 32, четко закрепляет право Европейского суда по правам человека толковать и применять конвенцию. То есть логика очень простая. Конституция интегрирует в российскую правовую систему конвенцию, а конвенция предусматривает, что она существует прежде всего в решениях Европейского суда по конкретным делам. И многократно и Российский конституционный суд, и Российский Верховный суд за те 20 лет, что Россия находится вот в этом правовом пространстве Совета Европы, признавал, что, конечно же, решение Европейского суда по правам человека обязательно для России. И даже существует очень сомнительная, противоречащая нормам международного права процедура признания решений ЕСПЧ не соответствующими Конституции через Российский Конституционный суд. Но само наличие этой процедуры подчеркивает, что пока решение Европейского суда не признано противоречащим Российской Конституции, оно должно исполняться. Да, то есть однозначно, например, решение по обеспечительным мерам в отношении Навального должно исполняться. Но здесь мы приходим к тому, что текст – это одно, а правовая ситуация, правовые отношения – это другое. Да, решения Европейского суда по правам человека не исполняются Российской Федерацией, и это началось не с Навального. Знаменитая история, потому что она очень такая вопиющая, с Алексеем Пичугиным, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, это руководитель службы безопасности ЮКОСа. Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что суд над ним был несправедлив. Президиум Верховного суда отказался пересматривать приговор. Много других таких примеров. Я уже не говорю о том, что не принимаются меры общего характера. То есть после того, как Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что та или иная проблема в российской правовой системе имеет так называемый общий характер, системный характер, общие меры должны включать в себя изменения законодательства, изменения судебной практики. Этого не происходит уже давно по большинству проблем. И не только в России. К сожалению, мы пришли к очень четкому пониманию того, что если национальные власти не хотят исполнять решения Европейского суда по правам человека, то никто не сможет их заставить это сделать. Как мы оказались в этой ситуации, это длинный разговор. Думаю, что свою определенную долю вины здесь несут все игроки, но ситуация такова, что многие государства, Турция, Азербайджан, Россия, не просто не выполняют решения Европейского суда по правам человека, а делают это сознательно. И вот история с Навальным, очень, естественно, интересующая российскую публику, она стала таким наглядным примером, что наглядным, что, в том смысле, что не только специалисты это увидели все, вся общество. Есть четкое решение ЕСПЧ, есть позиция российских властей, которые даже не пытаются делать вид, что они выполняют это решение. Ведь они бы, например, как они могли бы выполнить это решение чисто формально? Они могли бы, например, освободить Навального, а потом задержать его по другому обвинению, например. Они даже не попытались этого сделать. Это такая вот сознательная, с прямым умыслом, если использовать уголовно-правовую терминологию, неисполнение решения суда. И международное право, оно не предусматривает каких-то карательных мер, которые могли бы быть применены в отношении государства, во всяком случае, вот в рамках Совета Европы. Потому что Совет Европы изначально задумывался как сообщество государств, объединенных едиными ценностями. В этом смысле Совет Европы предшествовал Европейскому Союзу, это было сразу после Второй мировой войны. Был консенсус понимания того, что ценности верховенства права нужны для процветания экономического, для дальнейшего развития европейских наций. И вот оказалось, что Совет Европы не способен как-то реагировать на те случаи, когда государства-участники этой международной организации не просто случайно где-то оступились, а сознательно игнорируют эти ценности. Опять же, повторюсь, это не только Россия.
Сергей, насколько я знаю, у вас в юридической практике у вас есть опыт и с другой областью международного права. И мой вопрос, насколько отношение российских властей отличается, скажем, по делам ЕСПЧ или по делам, где, я не знаю, например, международное право моря, как называется, морское право или
да. И так далее. Да. Да, это интересный момент, потому что есть ведь и другие международные суды, у которых есть компетенция по спорам в отношении России. Это Международный трибунал по морскому праву, действующий на основании Конвенции ООН по морскому праву, в котором Россия участвует. Это Международный суд ООН, который по некоторым делам, категориям дел, по договорам, в которых Россия участвует, предусматривающих так называемую договорную подсудность, может рассматривать дела с участием России. Юрисдикционные органы в рамках Всемирной торговой организации могут рассматривать споры с участием России. В общем, короче говоря, есть другие международные суды. И в рамках этих дел Россия себя ведет как-то более прилично. Вот, например, действительно, я имел возможность следить за делом, которое рассматривал Международный трибунал по морскому праву. Это было дело по иску Нидерландов, связанному с задержанием судна «Arctic Sunrise» и команды на борту этого судна в 2013 году. И Россия, с одной стороны, не участвовала в судебной процедуре и всячески говорила, что у трибунала нет компетенции, а с другой стороны, выполнила решение трибунала по морскому праву и освободила судно и экипаж, ну, в общем-то, там, в течение месяца после решения трибунала по морскому праву. И аналогичная же ситуация произошла, когда речь шла о захвате украинских моряков, военных моряков, несколько лет тому назад в Черном море. И точно так же Россия не участвовала в процедуре, а потом выполнила решение. Оказывается, что вот другие правовые режимы, международное торговое право в рамках ВТО, международное морское право, они кажутся более понятным российским властям, потому что в них есть конкретные права и обязанности государств друг перед другом. Да, там есть и вытекающие из них права человека, но, условно говоря, если ты не будешь выполнять нормы морского права, твои суда лишатся тех возможностей, которые международное морское право предоставляет. Договоры в сферах торгового права, космического права, морского права, дипломатического права, они носят более такой гражданско-правовой характер. Я тебе, ты мне. Понятны совершенно конкретные права государств, вытекающие из них. И поэтому это оказывается таким как бы некоторым стимулом для выполнения обязательств, вытекающих из этих договоров. В международном праве прав человека ситуация немножко другая. Здесь государства договорились не для того, чтобы сами себе приобрести определенные права, а в интересах как бы третьих лиц, в интересах физических лиц, проживающих на территории этих государств. Международный суд ООН еще в 40-е годы применительно конвенции о геноциде, одном из первых международных договоров в области прав человека, говорил, что договоры в области прав человека отличаются от обычных договоров тем, что они создают паутину обязательств, а не двусторонние нити. И эта паутина обязательств именно для того, чтобы третьи лица, физические лица, оказывались бы управомоченными. То есть государства договариваются не в своих интересах, а в интересах граждан своих. И вот эта картина, она оказывается чуть более непонятной для таких режимов, как путинский или эрдогановский. Потому что вот с точки зрения такого realpolitik, zero-sum game, как говорится, не совсем понятно, зачем такие обязательства выполнять. Мне-то от этого ничего не будет. Мы-то ничего не получаем, думает Кремль, от этой конвенции. Это очень близорукая такая точка зрения, как и многие другие, основанные на реал-политик позиции, потому что ну, вот есть что-то большее, чем сиюминутная выгода. Есть что-то большее. Есть определенные, можно назвать это репутацией, можно назвать это кармой, можно назвать это чем-то еще, но вот такие долгосрочные выгоды, которые мы видим, не знаю, когда посмотрим на Швейцарию, на Норвегию, на Нидерланды, на те государства, которые сознательно частью своей внутренней политики ставят соблюдение норм международного права. Для таких режимов, как путинский и эрдогановский, которые, как часто говорят, основаны на транзакционных таких вот договоренностях, трампистская, можно сказать, да, модель, что мне от этого будет? Если ничего не будет, тогда я не буду ничего делать. Вот такая логика, она оказывается просто ну, близорукой и недолговечной. Но в краткосрочной перспективе иногда выигрывает. То есть, тактически она может оказаться более правильной. Но возвращаясь к нашему вопросу, да, у России, нельзя сказать, что Россия не соблюдает нормы международного права в целом. Есть целый ряд других режимов, не в области прав человека, а в других сферах, где Россия видит для себя совершенно конкретные выгоды и по этой причине придерживается правовых норм, таких как норма морского права, космического, торгового и так далее.
Интересно, а как же быть? Вот я, все понятно, да, действительно, это вопрос репутации, можно себя вести как гопник с подворотни и всячески демонстрировать всему миру, а вы мне ничего не сделаете, но как-то можно же и нужно, наверное, как-то этот вопрос решать, вот что здесь делать, какой-то международный ОМОН вводить или судебных приставов ЕСПЧ институт придумывать, или все-таки никуда не денешься, и вот как бы в длительном плане это само собой как-то рассосется, разрешится, и стыдно будет тем, кто нарушал.
Сергей, это на самом деле самый главный вопрос вообще, который сейчас стоит перед скажем, перед Советом Европы точно. Что делать? А приставов есть точно нет, международного ОМОНа нет. И их нет ведь сознательно. Государства, когда создавали все эти архитектуры, они не предусматривали возможности какого-то принудительного исполнения решений. Точно так же, как, например, в трибунале по морскому праву или в международном суде ООН нет таких механизмов. Может быть, их можно было создать, но государства выбрали путь другой, путь вот через убеждение, через добровольное участие в этих организациях.
Есть, конечно, комитет министров ОСПЧ и Совета Европы.
Который представляет собой классический симулятор. Вот он нужен для того, чтобы говорили о том, что он есть. Он в силу просто своих рабочих методов, в силу того, как он функционирует, вообще ничего не делает. Кроме бесконечного постоянного обсуждения неисполнения. Это, понимаете, я называю комитет министров клубом алиментщиков. Собираются представители государств, которые являются ответчиками по делам в суде. У всех у них есть невыполненные решения. У всех. И обсуждают, вот, значит, кто из нас хуже. Это совершенно не жизнеспособный механизм. И он изначально просто структурно, архитектурно не жизнеспособен. И он показывает свою неспособность с тем же самым делом Навального. Ведь он же тоже обеспечивает контроль за исполнением решений по обеспечительным мерам. Есть уже результаты заседания комитета министров, который рассмотрел ситуацию. Какое он решение принял? Он решил вернуться к этому вопросу в июне. Знаете, есть знаменитая такая шутка по поводу Лиги наций и агрессии там, какого-то из режимов. Что может сделать Лига наций? Ну, она может направить телеграмму. Когда на эту телеграмму не последует никакого ответа, она может направить телеграмму с озабоченностью. А когда на это не последует никакого ответа, она может направить телеграмму, что в связи с тем, что вы не ответили на наши предыдущие телеграммы, мы больше телеграмм слать не будем. Вот, кто от этого выигрыша? Ну, наверное, телеграф. Да, там, и несколько чиновников, которые составляют эти телеграммы. Примерно то же самое мы видим в комитете министров. Это, я бы сказал, что это вредная вообще структура, потому что она создает ложные ожидания у многих.
Вам не кажется, что тоже это частично это такой вопрос, как называется, это стакан воды, который да, наполовину наполнена или наполовину пустая? То есть кто-то скажет, что все-таки это лучше ничего, чем ничего, и все-таки есть много дел, где соблюдаются решения СПЧ и так далее.
Соблюдаются они тогда, когда на национальном уровне есть политическая воля их соблюдать, а не потому, что комитет министров написал телеграмму. Я совершенно убежден в том, что симулякры, имитаторы, разные формы, знаете, советов по правам человека при головорезе, вот это вот все, это вредно, потому что это затуманивает картину, создает ощущение того, что что-то делается. Конечно, есть исполненные решения ЕСПЧ, и это исполненные решения по тем ситуациям, когда на национальном уровне либо власти готовы были исполнить, либо общество заставило власти это сделать, либо по каким-то другим причинам это было сделано. Но это происходит не потому, что комитет министров велит кому-то что-то сделать, а потому что на внутригосударственном уровне существует консенсус либо движение в сторону исполнения этих решений. И действительно, конечно, исполняются решения некоторые. Более того, есть решения, которые просто в интересах властей, и поэтому они исполняются. Я могу привести несколько примеров, если вы захотите. Здесь не вопрос наполовину полон стакан воды или наполовину пуст. Есть вопрос в чьих это интересах. Если мы смотрим на международную бюрократию, то, конечно, в их интересах создание бесчисленного количества разнообразных структур, которые могли бы писать телеграммы. Если мы смотрим на интересы людей, являющихся жертвами нарушений прав человека, то им это совершенно не важно, абсолютно не важно. Если мы смотрим на исследователей всей этой картины, то, на мой взгляд, создание вот этих, создающих дымовую завесу структур, вредно, просто вредно. И я очень рад, что ситуация с Навальным, она обнажила проблему. То есть все вот эти длинные разговоры со ссылками на древних мыслителей, они уже, как говорится, не канают. Обычный российский человек придет и спросит меня, а почему Навального не освобождают, если СПЧ сказал освобождать? Я ему ничего другого не смогу ответить, кроме того, что Россия нарушает решение ЕСПЧ совершенно безнаказанно. Да, так можно. Есть такая шутка в новых медиа. А что, так можно было? Да, можно. Оказывается, можно. В краткосрочном формате. В долгосрочном не очень. Потому что в долгосрочном формате, когда, там, не знаю, Россия захочет заключить какой-нибудь новый договор, скажем, по статусу восточных областей Украины или по какому-то другому статусу, все подумают, так, это та же самая Россия, которая не выполняет решение международных судов. Что нам с ними будет договор-то, сделки заключать? Это опасный контрагент. У него плохая репутация, у него плохая... Я, например, считаю, что самым правильным решением этой ситуации было исключение России из Совета Европы. И это сохранило бы Совет Европы прежде всего. Потому что у него, у Совета Европы, было бы, так сказать, он бы мог следующим игрокам сказать, у нас только, знаете, джентльменский клуб, только если вы приходите в правильной одежде к нам, мы вас запустим. И матом не ругаетесь, и тарелки с едой не разбрасываете по стенам. Тогда да, тогда вы можете быть в нашем клубе. Совет Европы пошел по другому пути. Совет Европы решил, что бесчисленные, бесконечные диалоги с государственными участниками это путь каким-то образом решить проблему. Ну, у нас есть исторические примеры. Это политика умиротворения. Вместо того, чтобы агрессору указать на дверь, вести с ним бесконечные разговоры, ну, не знаю, психологи в вопросах домашнего насилия объяснят вам, что это не решение проблемы, а усугубление проблемы, например. Да? Здесь, ну, в принципе, логика та же самая. И да, исключение из международной организации – это единственное на самом деле правовое, причем средство, которое может быть применено. В том числе, кстати, комитеты министров. По большому счету, это единственное, что они могут сделать. Исключить государство из международной организации. Этого не хотят делать. Это принципиальное решение. Нет. Нам нужен механизм для диалога. Ну, я просто как бы боюсь, что в этой ситуации диалог превратится просто в болтовню. Точнее, он уже превратится. То есть, очень простой вопрос. Навальный, как он? Освобожден или нет? Мы же прекрасно понимаем, что Навальный будет освобожден только тогда, когда ситуация в России изменится. Не потому, что комитет министров напишет какую-то очередную ноту, а когда ситуация в России изменится. И Пичугин, например, его дело будет пересмотрено. И прочее. Поэтому, к сожалению, вот эти международные инструменты, они работают тогда, когда участники организации готовы их слушать. А если не готовы слушать, то кроме исключения никаких других действенных механизмов нет.
Интересное ваше мнение, потому что оно резко контрастирует с большинством людей, тех, с кем мы проводили подкасты. Насколько я помню, все были сторонниками того, что нельзя уходить из парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что это единственный инструмент. Надо сказать, что я как-то интуитивно склоняюсь к вашей точке зрения, потому что человек, я, наверное, такой вот, как-то, когда не видишь никаких результатов, действительно надо как-то поступать резко, четко и однозначно. Вот, у меня вопрос теперь такой. Вот, насколько я помню, была же какая-то судебная реформа, да, в 90-е годы, то есть вот, когда Советский Союз кончился. Вот были ли эффективными эти реформы? Реформами ли это было вообще действо, или это просто была перекройка пальто с одной стороны на другую?
Вот я смею утверждать, что судебной реформы в России в 90-е годы не было. Был сгнивший дом, который вместо того, чтобы его как минимум серьезно перестроить, а лучше, наверное, снести и построить новый, просто поклеили обоями, пристроили еще балкончик и сверху флаг повесили. Вот то, что произошло. Я не могу назвать это иначе, как чисто внешней такой фасадной переработки. Появилось, я бы сказал, три основных института в начале 90-х годов. Во-первых, Конституционный суд появился. Конституционный суд, который мог признавать законы, не соответствующими Конституции. Во-вторых, появились суды присяжных. В очень ограниченном круге дел, но тем не менее появились. И в-третьих, появилось специальное правосудие по экономическим делам, арбитражные суды. Отдельная система судов, рассматривающих экономические споры. При этом то, как районные суды рассматривают основную массу уголовных дел, не поменялось. То есть не было внесено существенных изменений в законодательство. Даже формально УПК РСФСР, например, применялся вплоть до 2002 года. В 2002 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс России, но структурно я бы сказал, что уголовное правосудие не подвергалось реформе серьезно. Конституционный суд без того, чтобы поменять, как работают обычные суды, ситуацию изменить не может, потому что он не является вышестоящим для обычных судов. Он указывает на то, в какую сторону законодательство может быть изменено, но опять же, как и в случае с ЕСПЧ, если его решения не выполняются, то это ни к чему не приведет. Ну и кроме того, на практике Конституционный суд России был всегда очень осторожен. Я могу в качестве примера привести такую ситуацию. В 90-е годы в целом ряде решений Конституционный суд признавал нарушением Конституции, что те или иные решения следователей или дознавателей или прокуроров по конкретным уголовным делам нельзя было обжаловать в суд, в обычный суд. И в ответ на эту практику Конституционного суда новый уголовно-процессуальный кодекс, действующий сейчас, содержит статью 125, которая предусматривает, например, английские юристы, когда я им об этом рассказываю, они удивляются, насколько хорошо в России постоят дела. Потому что, действительно, это достаточно необычная норма российского уголовного процессуального законодательства, позволяющая обжаловать в суд любые действия, бездействия, решения следователя, дознавателя на стадии уголовного расследования, на стадии предварительного расследования. То есть технически вы можете любой шаг следователя обжаловать в суд. Но обжаловать-то вы можете в какой суд? В тот самый суд Басманный, или Замоскворецкий, или Дзержинский районный суд Петербурга, который применяет копипейст при вынесении приговоров. И на практике это обжалование посредством 25-й УПК – это самая бессмысленная вещь, которую вы можете делать. Да, Конституционный суд дал это право, но то, как работают районные суды, не изменилось. Это право совершенно бесполезно. И это пример того, насколько проведенные изменения, в общем-то, ничего не изменили. Арбитражные суды, да, они работали достаточно своеобразно. По некоторым экономическим спорам они показывали качественное независимое правосудие. Недаром, например, в деле ЮКОСа защита как раз ссылалась на решение арбитражных судов. Когда стало понятно, что что-то тут похоже на независимые суды, высший арбитражный суд, который возглавлял эту систему, упразднили в 2014 году через поправки к Конституции. И, на мой взгляд, 2014 год – это вот такая рубежная дата, с которой стало понятно, что direction of travel, что называется, стал совершенно ясен. Не только из-за Крыма, но и из-за ликвидации высшего арбитражного суда. А арбитражные суды подчинили Верховному суду, после чего они быстро пришли в такое же состояние, в каком находятся и районные суды, формально являясь такой отдельной подсистемой. Вот. А что касается судов присяжных, в силу, опять же, того, как они функционируют, вы не можете за счет судов присяжных изменить уголовное правосудие, потому что роль председательствующего судьи в таком процессе, профессионального судьи, все равно значительна. Кроме того, есть апелляция, которая может отменять эти приговоры без всяких присяжных. И на практике оправдательные приговоры, вынесенные по итогам вердиктов присяжных заседателей, отменяются в разы чаще, чем обвинительные. Ну, то есть это некий такой элемент, который вы можете, в принципе, включить в систему, но система его отторгнет, если вы систему не поменяли. И 90-е годы, в моем понимании, в сфере правовой, это время нереализованных надежд и возможностей. Это окно возможностей, которое открылось, но которое не было использовано. Я думаю, что в силу того, что реформаторы того времени, они сами по себе были воспитаны в марксистско-ленинской такой догматике, которая исходит из того, что экономический базис, все остальное, в том числе право, это надстройка. Существовала точка зрения, что если мы введем рыночную экономику и проведем полноценные экономические преобразования, то все остальное само собой подстроится, в том числе и правовая система. Несостоятельность этого подхода стала ясна в 2003 году, когда началось дело ЮКОСа, и когда защита говорила с позиции экономики, а обвинение говорило, ничего не знаем, у нас заказ, мы его выполняем. То есть правовыми механизмами не удалось обеспечить защиту частной собственности. А если у вас частная собственность не защищается правовыми механизмами, то грош ей цена. Это уже не частная собственность, а просто временно предоставленное во владение какое-то имущество. И большинство крупных частных собственников все поняло, быстро подстроилось. Ведет себя так, как положено вести им, да, вне зависимости от того, что решат арбитражные суды. Иными словами, невозможно проводить полноценные экономические реформы, одновременно не реформировав судоустройство, пенитенциарную систему, правоохранительные органы, правовую систему и так далее. Примеры таких реформ – это прежде всего прибалтийские государства, которые в 91-м году вообще исходили из того, что они возвращались в 40-й год, момент до их присоединения к Советскому Союзу или оккупации Советским Союзом, как они считали. И всю советскую систему считали аберрацией, которую нужно забыть. И другой пример – это как раз большевистская революция. Никому же не приходило в голову в 17-м году оставить судей царского режима или правовую систему царского режима. Первое, что сделали большевики – это ликвидировали суд, который существовал в Российской империи. Другими словами, полноценная реформа должна включать в себя правосудие и в особенности уголовное правосудие. Что если вы это не реформируете, то какими бы красивыми ни были ваши экономические преобразования, придут чекисты, все заберут, и ничего не получится сделать. Что и произошло. Да, что и произошло. Это очень хороший урок, на самом деле, по транзиту, по демократизации, заключающийся в следующем. Вы не можете оставлять правовую реформу, правовую систему нереформированной, если надеетесь на долгосрочную перспективу и на победу действительно реформаторов. Поэтому я думаю, что 90-е в этом смысле это скорее такой нет. Это было исключение из правил. Не то, что сейчас происходит, это исключение из правил. А 90-е были исключением из правил. Мы сейчас имеем просто продолжение советского государства права.
Это очень интересно, Сергей. Тогда кажется, что в 90-е годы как-то было политической воли на реформе, хотя они были, как вы говорили, да, не совсем то, что хотелось бы. Но сейчас мы видим, что есть политическая воля на другой вид реформ. И я имею в виду изменения в Конституцию. То есть власти не реформируют себе судебную систему, но реформируют самую свою Конституцию. И зачем это? Как вы считаете, почему они взялись за эту реформу?
Изменение в Конституцию имело единственную цель – обнуление. То есть предоставление формальной даже возможности действующему президенту оставаться президентом еще много-много лет в будущем. Ни для кого в России не будет удивлением признание того, что вся эта история задумывалась только для этого. И ни для чего больше. В этом смысле... Ну, на самом деле, так сказать, весь эксперимент с мирной передачей власти, который был в 90-е годы, он полностью провалился. Все. Транзит, переход власти из рук в руки больше не существует. Рокировка с Медведевым, которая была в 2008-2012 годах, сейчас смотрится просто как фокус, который был использован для того, чтобы... закамуфлировать то же самое в прошлом. То есть в прошлом хотя бы устраивали фокусы, а сейчас уже даже фокусов никаких нет. Но одновременно с этим было выброшено несколько таких, знаете, тепловых ракет. Вот как иногда вертолет летит, и он выбрасывает несколько ракет для того, чтобы системы противоракетной обороны среагировали на фальшивые цели. Вот были выброшены такие тепловые ракеты. В Конституцию было внесено еще несколько других поправок. Кроме обнуления, кроме возможности текущему президенту оставаться в Кремле еще много-много лет, были внесены другие поправки. Например, о том, что нужно бережно относиться к домашним животным. На полном серьезе в Конституцию России включили такое положение. Ну что, кто против? Все за окошечко, понимаете, в прямом смысле слова. Точно так же поменяли число судей в Конституционном суде, сократили их с 19 до 11. Хотя там и так уже было меньше судей, чем предусмотрено Конституцией, поэтому это сокращение, это, знаете, сокращение вакансий, когда эти вакансии так никто не занимает. То есть несколько абсолютно третьестепенных изменений, которые ни на что не влияют. Зачем это было сделано? Это было сделано для того, чтобы направить общественную дискуссию по ложному пути. Ни для кого не секрет, что одной из задач Кремля на текущем этапе является контролирование повестки общественной дискуссии в стране. Для этого и существуют якобы независимые политические партии, якобы независимые средства массовой информации, якобы независимые лидеры общественного мнения. которые, когда им поступает команда, начинают обсуждать не те вопросы, которые действительно важны для страны, а те вопросы, которые закидываются из Кремля. Есть даже такое понятие «темник». То есть набор тем, которые нужно обсуждать. Значит, обсуждать котиков. Как будто котики без указания в Конституции значит, как-то будут страдать. Или наоборот, будут больше защищены, если в Конституции они будут отражены. Задача темника только одна – отвлекать внимание от реального вопроса. В прошлом году, несмотря на все эти ухищрения, я думаю, что вся эта операция по отвлечению внимания провалилась. Всем совершенно понятно, что единственной задачей этих поправок Конституции было обнуление. И вот это презрительное слово «обнуление», которое используется сейчас в, уже, можно сказать, общепризнано в русском языке, оно на самом деле достаточно такой негативный имеет коннотацию. То есть действующий президент взял и обнулился. Он как бы считает, что все, что было до него, до 2020 года, да, не имеет значения. Все стали, конечно, смеяться, это слово даже в рекламных кампаниях стало использоваться. Давайте обнулимся, да, имею в виду, что выбросим все долги, выбросим все прошлое и так далее. Так вот, изменения в Конституцию по поводу количества судей Конституционного суда, за которым последовали потом кое-какие поправки в закон о Конституционном суде, это вот именно те самые третьестепенные вопросы. Судьи Конституционного суда лишили права публиковать особое мнение. Было ли хоть одно особое мнение к постановлению по вопросу присоединения Крыма в 2014 году, когда можно было заявлять особое мнение? Это постановление было принято за одну ночь. Это постановление было принято по запросу президента, то есть сегодня пришел запрос президента, завтра вышло постановление Конституционного суда. Было хоть одно особое мнение? Нет, не было. А были особые мнения по другим политически важным делам, которые Конституционный суд рассматривал? Нет. Ну вот лишили их права на особое мнение. Какая разница? Это совершенно неважно. Но вот в духе создания таких фальшивых тем, эта тема хороша для обсуждения. На мой взгляд, ровно так же, как с Советом Европы. Правильнее было бы ликвидировать Конституционный суд, черт твою мать, вместе со всеми чиновниками, которые там сидят. Это было бы честнее. Но эта ситуация ведь не про честность. И, Сергей, вы вот в предыдущей реплике сказали о том, что многие ваши собеседники говорили о том, что не надо выходить из Совета Европы. Понимаете, выходить-то никто не собирается. Я говорил не о том, что надо выходить, я говорил о том, что надо исключать. Российские власти не собираются выходить из Совета Европы. Российские власти все устраивают. Время от времени возникающие словесные интервенции о том, что Россия собирается уходить из Совета Европы, это вот эти самые шумовые гранаты, которые создаются для фальшивой дискуссии. Зачем уходить с вечеринки, если на этой вечеринке можно бросаться салатом об стол, об стены, вести себя как хочешь, но еще при этом иметь дешевый бесплатный алкоголь. Но вопрос не стоит о том, чтобы уходить с этой вечеринки. Вопрос стоит о том, выгонять такого хулигана с вечеринки или нет. Российские власти все устраивают, они выходить не собираются.
Я неправильно сформулировал вопрос, я согласен полностью, да-да-да.
Это, как вы описали, это какой-то сцена из романа Достоевского, мне кажется.
Может быть.
Здорово. Мы беседовали с многими адвокатами, и кто-то из них говорит о таком факте, что в адвокатуру, вообще вот адвокаты правозащитного толка, хотя сегодня ранее вы пояснили, что всякий адвокат должен защиту прав человека ставить во главу угла. Тем не менее, вот наши собеседники отмечали факт прихода большого числа молодежи именно в правозащитную адвокатуру. Вот согласны ли вы с таким видением? И если да, то тогда насколько вам кажется это положительным течением? А если нет, то какие мнения на этот счет?
Адвокатура сохраняет относительную независимость. В отличие, например, от Китая, где независимые правозащитные юристы полностью ликвидированы как класс. Они либо сидят в тюрьмах, либо оказались в эмиграции. В отличие даже от Беларуси, где, например, лишить статуса адвоката может государство в лице Министерства юстиции по своему решению. Да, то есть исключить из адвокатуры может государство. В России сохраняются институциональные гарантии независимости адвокатов. Например, исключить меня из адвокатской палаты может только орган адвокатского самоуправления, Совет адвокатской палаты, состоящий из моих коллег. Я сам заседал в этом совете в течение 2 лет и могу сказать, что это орган, на который исполнительная власть, если начнет давить, то будет только хуже. И многократно Петербургский, например, Совет адвокатской палаты не соглашался с представлениями государственных органов о лишении адвокатского статуса знаменитых коллег. Другое дело, что могут сделать эти независимые адвокаты, да, насколько то есть пространство для работы есть, а чего можно добиться? И здесь, на мой взгляд, не нужно создавать ложных ожиданий, не нужно, например, возлагать на плечи юристов задачи по изменению ситуации в стране. Мы не можем через довольно технические юридические способы изменить ситуацию в стране. Мы можем просто добиваться определенного решения вопроса нашего доверителя. Как мой коллега, московский адвокат и украинский, кстати, адвокат Илья Новиков несколько раз говорил, если по аналогии с медициной, если ты не можешь спасти своего клиента, это еще не значит, что ты не можешь ему помочь. Один из принципов паллиативной медицины. Я бы точно так же сказал об адвокатах в России. Мы не можем, например, сломать тюрьму. Мы не можем добиться того, чтобы судьи функционировали иначе. Потому что если они получают команды по вертикали, то ну а что мы можем сделать? Но мы можем помочь нашему клиенту. В целом, в том числе, например, поддерживая связь между этим клиентом и внешним миром. Вот сейчас Навальный, в принципе, единственное, что мы знаем, единственный канал коммуникации с Навальным – это его адвокат. В этом смысле адвокаты в России – это больше, чем адвокаты. Мы почтальоны, психологи, консультанты и так далее. Вот. Поэтому не надо воспринимать юридическое сообщество как механизм социальных изменений. Изменения в обществе будут происходить тогда, когда общество будет к этому готово. Все, что могут сделать юристы, это просто оформить эти изменения в изменения, например, в законодательство или в конституцию и так далее. Я совершенно уверен, что общество меняет право, а не наоборот. Это очень важная тема для дискуссии, и здесь могут быть, естественно, разные точки зрения, но мое убеждение в этом. Поэтому существование, особенно в столицах, в Петербурге и в Москве, прослойки активно практикующих, имеющих выходы на международный уровень юристов, адвокатов, это, безусловно, положительное явление. Точно так же, как в России есть свободное искусство, в России есть свободная журналистика. Да, не на телевидении, но тем не менее есть в рамках YouTube-каналов, в рамках разнообразных интернет-сообществ. В России есть независимая наука в рамках негосударственных научных структур. То есть вот это вот пространство гражданского общества есть, и, конечно, адвокатура является одним из институтов такого гражданского общества. Но не должно создаваться иллюзии, что само по себе участие в деле хорошего независимого адвоката приведет к тому, что решение суда будет основано на законе и вынесено по итогам независимой состязательной процедуры. Если суд, как мы говорим, заряжен, то есть ему дана команда, то выступай, не выступай. Другое дело, что это не значит, что не надо говорить. Говорить надо, обращаясь не столько к суду, сколько к обществу.
Можно спросить, насколько в России существует то, что называется прецедентное право? Потому что это тоже, наверное, имеет большое значение для работы юристов.
В России прецедентное право не существует по нескольким причинам. Во-первых, исторически континентальная система, российское право все-таки относится к континентальной правовой семье, немецкое, французское, нидерландское право, оно основано на логике не прецедентной, а статутной. То есть если какие-то изменения происходят, должно вноситься изменение в законодательство. И российское дореволюционное право относилось именно к континентальной правовой семье. Во-вторых, ведь если мы говорим о том, что нет верховенства права в целом, то уже не так важно, оно прецедентное или непрецедентное. Это правовая техника. Это не суть того, как право вообще в целом функционирует. ЕСПЧ как раз, который является, во всяком случае, на бумаге частью российской правовой системы, действует исходя из логики прецедента. И знакомство с решениями ЕСПЧ, конечно, было чрезвычайно важно для российских юристов, потому что позволило им увидеть, как работает прецедентное право. Но это не перешло в то, как работают российские суды. То есть если вы в районном суде будете говорить о том, что, вот, ну, вот, уважаемый суд, вы же в предыдущих решениях сказали так и так, то для районного суда это не будет аргументом. И обычные суды не ссылаются, скажем, на прецедентную практику Верховного суда и так далее. В том числе потому, что прецедент, правильно используемый прецедент, это прежде всего средство ограничения произвола. А когда развитие идет в другую сторону, то нет смысла властям сохранять прецедент, да, или наоборот развивать прецедент. Поэтому нет, я бы сказал, что нет.
Картина интересная, пока большого оптимизма мы не ощущаем. Но а что в будущем, Сергей? Как вам видится будущее российской правовой системы, прав человека в России?
Это отличный вопрос. Я как раз ощущаю оптимизм. Я считаю, что крайне важно для того, чтобы обсуждать будущее, избавиться от фантомов, симулякров, имитаций в настоящем. То есть четко понимать, что происходит. Для того, чтобы лечиться, нужно сначала поставить диагноз. И очень часто диагноз – это половина вообще пути. И в моем понимании самое главное – не нужно думать, что какие-то отдельные маленькие фасадные доработки принципиально изменят ситуацию. Сейчас, например, гражданское общество совершенно справедливо ведет кампанию по принятию закона о домашнем насилии. Правильно поставленная проблема, конечно, существующая в России. Но она не будет решена за счет принятия закона. Потому что закон, который даст возможность правоохранительным органам привлекать к ответственности агрессоров, не меняет то, как эти правоохранительные органы все равно работают. То есть предоставление дополнительных полномочий этим же самым структурам не решит проблему, может создать массу других новых проблем. Ну, там, под видом домашней агрессии насчет тех же самых оппозиционеров сажать. Короче говоря, смысл такой. Нужно смотреть на картину максимально широко. Нужно видеть в целом, что происходит с правовой системой. И если на это смотреть так, то становится ясно, что принципиальных изменений без политической реформы не будет. Теперь вопрос, а может ли быть политическая реформа в нынешних политических условиях? Вот может ли этот обнулившийся президент провести настоящие политические преобразования в стране? Я думаю, что вероятность такого сценария стремится к нулю. Недаром сейчас, например, отменены возрастные ограничения для замещения высших государственных должностей. Потому что министры не меняются, представители вот этой правящей элиты не меняются. Они стареют вместе с президентом, но они остаются там. Это такой поздний брежневский Советский Союз. Вот могли вы представить в 81-м году перестройку? Можно ли было при Брежневе провести перестройку? Ну, ответ понятен. Для того, чтобы провести перестройку, для начала Брежнев должен был умереть. А потом уже все остальное. Естественно, это не сразу произошло. Поэтому это марафон. Это не спринт. Это марафон. Потребуется большое количество времени для того, чтобы проводить политическую реформу. И дальше очень важный вопрос. В какую сторону она пойдет? Не окажется ли так, что эта реформа пойдет в сторону, например, трампистской, такой квазинационалистической, агрессивной риторики? Может ли в эту сторону пойти? Или в сторону вдруг опять строительства коммунизма со ссылками на Китай? Большой вопрос. И я думаю, что здесь правильно говорить просто о возможных сценариях. Сценарий демократических преобразований, сценарий создания такой, основанный на популизме диктатуры, сценарий квазикоммунизма, сценарий, вообще говоря, разрушения единого государства. Подумайте, например, как будет Чечня себя вести в условиях, когда фактически вхождение Чечни в состав России просто основано на личных договоренностях двух глав в Грозном и в Москве. То есть здесь мог быть разные сценарии.
Сергей, вы говорили с самого начала, что у вас есть оптимизм, но я пока не чувствую вот этого оптимизма. Где-то, наверное, еще скажете, но...
Мой оптимизм, знаете, он прежде всего основан на людях. То есть я вижу, что, несмотря на это, есть множество молодых людей, которые реализуют себя. Вот это принципиальное отличие, наверное, все-таки от Брежневского Советского Союза. То есть государственная система та же, а вот общество не то же. Государство не обладает в силу изменения технологий, в силу изменения того, как общество получает информацию, монополий в сферах духовной жизни. Люди читают то, что они хотят читать. Люди смотрят то, что они хотят смотреть. Люди занимаются творчеством. Я, например, хожу по улицам Петербурга и постоянно читаю, что написано на стенах. Могу вам сказать, очень интересно, что только там не написано. Например, я недавно увидел красивую в стиле стрит-арта большую надпись «Люстраций». И все, одно слово. Ну, можно сказать, что это какой-то древнеримский деятель люстраций. А может быть, это требование проводить люстрации среди сотрудников правоохранительных органов. То есть я хочу сказать, что есть очень много разных каналов реализации себя, которых не было в Советском Союзе, насколько я понимаю. В том числе, например, у юристов. Это не значит, что эти способы реализации себя повлияют на государство. Потому что государство использует дубинки и тюрьмы, если на него пытаются повлиять. Вот январские митинги в Москве и в Петербурге этого года показали, что государство не просто не готово к диалогу с обществом, оно просто до начала этого диалога применяет дубинки и тюрьмы. Да, конечно, существуют политические заключенные, вне зависимости от того, признает их международная амнистия таковыми или нет. Такой небольшой в скобках замечание. Существуют политические репрессии, существуют устрашения со стороны правоохранительных органов в отношении активистов. Но так как страха, всеобщего, всепоглощающего страха нет, люди перестали бояться, людям надоело бояться, люди разучились бояться, то это не сильно влияет на то, как общество продолжает развиваться. Мне кажется, это повод для оптимизма. А иногда для того, чтобы стало лучше, нужно, чтобы сначала стало хуже. Такое бывает. Масса примеров этого. Поэтому мой оптимизм, он долгосрочный.
В общем, мне понравилась эта история о том, как интересно Сергею ходить и читать, что написано на стенах. Я абсолютно согласен, потому что последний мой вояж по улицам Петербурга был в 2017 году. Я пошел на улицу Рубинштейна в район так называемого Театра Европы. Тогда это был Додинский театр. Я работал когда-то в реставрации, и мы реставрировали в Додинском театре, значит, там какие-то помещения. Вот. И я обратил внимание, что колоссальное количество вот таких вот граффити на стенах, в частности, была «Свобода не требует согласования». Я даже фотографии какие-то делал. А вторая цитата была какой-то сонет Шекспира. Меня просто убило. Проходной двор Рубинштейна 18, который выходил на Владимирский проспект, он был полон каких-то очень глубокомысленных граффити. И действительно, это существенно отличалось от того времени, когда я работал в реставрации в 1982 году и дает какие-то надежды на то, что надо все-таки оставаться оптимистом.
Я могу другой привести пример, Сергей. Да. Если вы зайдете в книжные магазины, которые есть, независимые книжные магазины, которые очень популярны в Петербурге и есть в центре города на многих улицах, вы увидите массу новой литературы, стихов, философских, политических текстов, которые сдаются и, самое главное, покупаются. То есть большая активная дискуссия. И где сонет у Шекспира быть написанным, как не в подворотне, где, в общем-то, люди могут читать это. Это Бэнкси, да, в некотором смысле. И это постковид, на мой взгляд. Это такое более прямое взаимодействие между читателями и создателями. Это не только в области граффити. Это действительно очень активная жизнь. И это не просто элитарные моменты. Люди интересуются, люди читают, люди смотрят YouTube. Люди, в принципе, более-менее понимают, вообще говоря, куда обращаться за информацией. Другое дело, что у них нет возможности сейчас что-то поменять, потому что как только они попытаются это сделать, им ответят тюрьмами и дубинками. Да. Но когда появится окно возможностей, я надеюсь, оно будет реализовано, использовано чуть более эффективно, чем предыдущее окно возможностей.
Да, и вот насчет книгоиздательства я абсолютно согласен. Меня всегда поражало по пути с работы с моей тогдашней в Amnesty International на станцию метро. Я миновал всегда магазин «Фаланстер», и мне стоило больших трудов миновать его, не заходя, поэтому я был там частым гостем. И вот это вот разнообразие книг, которые там разложено на полках, оно просто поражало меня, потому что я обожал книжные магазины, не знаю, с малолетства своего. И то, что сейчас можно купить, чего себе даже представить было невозможно, и что это продолжается, вот это одна из удивительных черт нашего времени. Я нашел этот сонет Шекспира, который был в подворотне на улице Рубинштейна. «Не знает юность совести упреков» было начертано на стене. Это из Шекспира, я потом проверял. Да, так что...
Замечательно.
Да, здорово.
Друзья мои, я чувствую, что у нас подкаст еще длится до понедельника.
Да, спасибо большое, Сергей. Очень интересно было поговорить.
Спасибо, Саймон. Спасибо, Сергей. Очень приятно было поговорить.
Очень приятно, да. Спасибо вам.